بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، إن شاء الله برضا الجايم رزقفور أستلباخ فيري إن شاء الله سيودني نتشنايم قبليت أو فيري في كنيجي إنكانيشنا إتتستلب فيري أتشنتسنا سفيازن свери в пророков, о которыми уже говорили. И поэтому мы не будем останавливаться на некоторые вопросы, на которых уже остановились. Это конкретно, что такое вахи. Потому что когда мы говорим о какой-нибудь книге Аллаха, это значит о книге, которая была передана пророку через вахи, сообщение. И мы уже подробно объяснили, что такое вахи и каким образом это осуществляется. Мы ответили тем, которые считают и пытаются объяснить вахи по-другому, типа это как бы внутренние чувства и так далее и тому подобное. Поэтому мы на этом остановиться не будем, поскольку на этом остановились уже подробно. И то же самое, когда мы говорили о том, что вера в пророков как бы делится на две части. Это общая вера и особая вера. А общая вера, мы сказали, заключалась в том, что Аллах Субхану Та'аля послал много пророков, количество которых известно только Аллаху. А особая вера, мы сказали, что Аллах Субхану Та'аля нам рассказывал конкретно о некоторых из них. Это 25 пророков, о которых говорится и говорилось в Коране. То же самое, когда мы говорим о вере в книге, мы должны тоже здесь верить, что Аллах Субхану Та'аля послал много книг, количество которых знает только Аллах. И об этом говорится в сура номер 2, ая номер 213. Аллах Субхану Та'аля говорит: люди были общиной, и послал Аллах пророков вестниками и увещателями, и ниспослал с ними писание с истиной, чтобы рассудить между людьми в том, в чем они разошлись. Значит, здесь Аллах Субхану Та'аля говорит в общем, что послали людям много посланников, и этим посланникам послали книги и писания для того, чтобы они были как бы с помощью которых могли пророки рассудить между людьми. И конкретно особая вера в книге, это когда мы говорим о особых книгах, которые Аллах Субхану Та'аля послал, и о которых Аллах Субхану Та'аля нам рассказывал в Коране, конкретно называя их, например, сюда относим, и всем известно, это «Ат-Таврат», да? Который был послан Мусе, алейхиссалям. Об этом говорится, например, сура номер 5, ая номер 44. Это, например, Аль-Инжил, который был послан Исе, алейхиссалям. И об этом говорится в суре номер 5, ая номер 46 и в других аятах. Это тоже Аз-Забур, книга, которая была послана Дауду, алейхиссалям, сура номер 17, ая номер 55, и свитки, которые были посланы Ибрагиму, а также дополнительно к Ат-Таврату тоже были посланы какие-то свитки к Мусе, алейхиссалям, тоже. И об этом говорится в суре номер 87, ая номер 18 и 19. А также и, конечно, Аль-Коран, который был послан пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. И об этом говорится во многих аятах. Из них, например, сура номер 18, ая номер 106. Вот это конкретно книги, которые мы знаем, и о которых Аллах Субхану Та'аля рассказывал нам в Коране, о том, что они были посланы, и конкретно называя пророков, которым были посланы. Поэтому здесь уже мы должны конкретно верить в эти книги. Мы должны конкретно верить в эти книги, что они посланы Аллахом, этим пророком. И для нас я подчеркиваю, то же самое, как без сомнения Муса алейхиссалям или Иса алейхиссалям являлись для нас без сомнения пророками Аллаха, субхану ва тааля, то же самое их книги, значит, книги, которые были посланы им, Ат-Таурат и Ал-Инджил, безусловно мы считаем, что эти книги не выдумки самих пророков или людей, или их сподвижников, а это именно книги Аллаха, которые были посланы им. Но, конечно, существуют определенные отличия на сегодняшний день, то, что нас интересует. На сегодняшний день, чем отличается Коран от остальных книг, вот это очень важно знать на сегодняшний день. И какое должно быть мое отношение к другим книгам, помимо Корана. Значит, на сегодняшний день, что для меня имеет большее значение. Но об отличии Корана от остальных книг, мы, иншаллах, остановимся в другой раз. Я бы хотел более подробно, хотя для некоторых, тем более, наверняка этот вопрос, о нем мы говорили, когда я читал лекцию в Рио одно время, и вышли кассеты определенные по этой теме, но все-таки я хочу все равно повторить, потому что для некоторых это не было, и все равно те, которые слышали в Рио или на кассетах, все равно это повторение не вредит. Мы сегодня, иншаллах, будем говорить о Коране. Поскольку этот вопрос очень важен, я считаю, и многие люди, и в том числе мусульмане, не знают, как был послан Коран Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, и как дошел, и как был Коран написан в одну книгу вместе. Аяты Корана, как были они написаны в одну книгу, и как Коран дошел до наших времен. Как Коран дошел. Вот этот процесс писания Корана и его передачи до наших времен, вот этот процесс очень важно знать. И причем знать в его четкости для того, чтобы потом не оставались никакие сомнения в том, что тот Коран, который мы сегодня держим и читаем, это именно тот Коран, который был послан Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. Без всяких изменений. Потому что, к сожалению, именно через этот вопрос иногда поднимаются некоторые сомнения. А откуда вы знаете, например, такой вопрос возникает? А откуда вы знаете, что то, что вы сегодня читаете, это на самом деле то, что было послано Мухаммаду тогда, в то время? Откуда вы можете нам доказать, и как докажете нам, что это именно то, что было передано Мухаммаду? А вдруг здесь кто-то изменил, а вдруг что-то выпало из этих аятов, а вдруг кто-то что-то добавил, например? Конечно, логически рассуждать вот так, просто не зная этот процесс, как происходил, процесс передачи Корана до наших времен, конечно, многие могут на самом деле и задумываться. На самом деле, а неужели ни одна ая не пропала? Неужели ничего не происходило, никаких изменений? Поэтому я хочу именно на этом вопросе, иншаллах, сегодня более подробно остановиться, для того, чтобы мы поняли, что на сегодняшний день это тот Коран, который был послан Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. И, конечно, весь наш разговор, который сегодня вести будем, он именно поскольку Аллах Субхану Тааля обещал сохранить Коран. Значит, вот этот труд, о котором сегодня будем говорить, труд, который вложили именно люди, сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и после них люди, которые заинтересовались в сохранении Корана, вот весь этот труд, то же самое, он не был бы, если Аллах Субхану Тааля не взял на себя обещание сохранить Коран от всяких искажений. Вот для нас самый главный доказательство тому, что Коран в наших времен, он дошел до нас без изменений, самый главный это обещание Аллаха Субханаху Ва Та'аля, что Он сказал, поистине мы послали Писание и поистине мы его охраним. Охраняем. Но об этом я скажу номер суры и аята у меня здесь пока нет. И давайте дадим сначала определение, что такое Коран. Что такое Коран? Коран это слова Аллаха, которые были посланы и переданы его пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям для того, чтобы люди поклонялись Аллаху, пользуя этих слов, и для того, чтобы эти слова были законом и образом жизни для людей. Вот такое определение Корана. И очень важно, я бы сказал, каждое слово в этом определении. И во-первых, и самое главное, это сказать в определении, что Коран это слова Аллаха. Коран это слова Аллаха. Аллах Субханаху Ва Та'аля говорил Коран, сказал Коран. Когда передал Джибрилу, а Джибрил алейхи салям передал пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. Это слова Аллаха. Почему я это говорю? Потому что я не знаю, может быть, такое мнение уже распространено или начинает распространиться. И это было одно время в истории ислама, такой поднялся шум по поводу Корана. Это слова ли Аллаха или это сотворение Аллаха? Вот такой, хотя, казалось бы, философический вопрос на первом взгляде, что Аллах сказал Коран или создал Коран? Вот такой возник определенный, потому что те, которые пытались сказать, что Аллах создал Коран, они сказали его, они именно этим захотели, как бы, чтобы опять-таки люди не думали об Аллахе, не представили его. Если мы скажем, сказал Коран, значит, у Аллаха есть рот, у Аллаха есть язык, у Аллаха есть зубы, и отсюда люди будут думать, представить и так далее. Поэтому мы скажем, Аллах сотворил Коран, они говорили Коран. Вот есть такой, хотя, если вы помните, мы на этом немножко остановились, о том, что Аллах из его свойства, свойства Аллаха, то, что Он говорит. Мы об этом, если вы помните, сказали. Даже были замучены одни ученые в свое время из-за того, что они отказались сказать, что Коран создан Аллахом. Из них, например, аль-имам Ахмад, которого мучили и питали для того, чтобы он отказался и сказал, нет, Аллах создал Коран. Он от этого не отказался. Он постоянно продолжал сказать, Аллах сказал Коран, а не создал его. Аш-Шафии, конечно, поступил хитро, потому что Аш-Шафии, его спросили не в окружении людей. Аль-Имам Ахмад, его ждали люди на улицах, ждали, как он скажет, что Аллах сотворил Коран. Это он никак, потому что его слова будут влиять на людей. И это, конечно, большое заблуждение сказать, что Аллах создал Коран. А имам Аш-Шафии, к нему подошли эти властители, подошли ему, к нему отдельно и сказали, как ты говоришь, Коран создан или сказан Аллахом? Он тогда взял свои пальцы, четыре, и сказал, «Ат-Таврат, Ал-Инжил, Аз-Забур, Ал-Коран, все эти четыре созданы Аллахом». И он имел в виду свои пальцы, созданы Аллахом. Сказал, «Все эти четыре, указав на свои пальцы, все эти четыре созданы Аллахом». И те люди думали, что он имеет в виду Коран, и он имел в виду свои пальцы. Но он пользовался такой хитростью, можно сказать, для спасения своей шкуры, да, как говорят. Но это, я считаю, что нам не настолько важно углубиться в этом разногласии. Хотя это исторически немаловажный факт. Значит, это слова Аллаха, которые были переданы его пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, для того, чтобы люди использовали их для поклонения и для того, чтобы эти слова стали образом жизни для людей. Аллах Субхану Та'аля говорит в сура номер 5, эя номер 48, «И мы низвели тебе Писание с истиной для подтверждения истинности того, что ниспослано до него из Писания, и для того, чтобы быть и для охранения его. Суди же среди них, потому что низвел Аллах, и не следуй за их страстями в сторону от истины, которая пришла к тебе». Но об этом еще у нас будет разговор о задачах и функциях Корана. Более подробно мы остановимся. О целях послания Корана. Значит так, Коран передавался пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, через Джибрил, алейхиссалям. И мы сказали, что Джибрил, алейхиссалям, когда мы говорили о сообщении, иногда приходил к пророку в облике человека, а иногда приходил к пророку в облике ангела и передал ему сообщение. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, получив сообщение, получив вахи, настолько он был, скажем, внимательным, и настолько он боялся забивать конкретно те слова, которые были переданы ему, и он пытался повторить вместе с Джибрилом то, что он ему говорит, то, что он ему передает. И об этом говорится в Коране, что поэтому Аллах Субхану Та'аля запретил пророку повторить вместе с Джибрилом. Имею в виду, как бы не волнуйся, все равно ты не забудешь ни одно слово из того, что передает тебе Джибрил. Не стоит это делать, повторить сразу. Аллах Субхану Та'аля говорит в сура номер 75, эя номер 16 и по 19, «Не шевели свой язык с ним, чтобы ускорить его запоминание. Поистине на нас лежит его собрание в твоем груди и его чтение. И когда мы дочитаем его, то следуй за его чтением, затем поистине на нас лежит его разъяснение». Это пусть тебя не волнует этот вопрос. Коран посылался пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, не сразу полностью. Некоторые считают, я помню, даже один раз я спросил у одного в мечети, но это давно было, я говорю, как вы думаете, как был послан Коран, как Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, получил Коран? Он сказал, вот, передан был через небо пророку, как бы в виде книги. Нет, не так. Коран был послан пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, отдельными частями и отдельными аятами, и это длилось почти 23-24 года послания Корана. Имею в виду, не за один раз Коран был послан Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Отдельными аятами, даже иногда отдельным словом, одно слово Аллах Субхану Та'аля иногда посылает. Только одно слово. Вот, например, есть, жалко, что я не фиксировал опять этот аят, в сурат Ан-Ниса, один аят, в нем было добавлено Аллахом одно слово, когда даже один сподвижник говорит, когда Джибрил пришел к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, он лег на мое бедро, имею в виду, его голову была на моем бедре. И когда начал получить сообщение, я чувствовал, как будто на моей ноге гора стоит. И была передана тогда пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, только два слова «гайру улиддарар». «Гайру улиддарар» и сказано было ему, куда это слово должно быть помещено. Значит, Коран иногда послался отдельными аятами. Одно ая, или несколько аятов, или иногда один ая, иногда одну суру. Вот, например, сура Аль-Ан'ам была послана сразу полностью, сура Аль-Ан'ам, несмотря на то, что она очень большая сура. И так далее, и тому подобное. Примеров много. А некоторые суры были посланы отдельными частями. И вы должны четко знать, что порядок послания Корана не тот порядок, существование, имею в виду, сегодня, если мы откроем Коран, сегодня мы видим, первая сура это что? Аль-Фатиха. Правильно? Первая сура в Коране Аль-Фатиха. Потом идет Аль-Бакара и так далее. Но не в этом порядке был послан Коран. Не в этом порядке был послан Коран. Мы все прекрасно знаем, что первые аяты, которые были посланы пророку Мухаммаду, саллаллаху, первые аяты, это в сура номер 96 в сегодняшнем порядке Корана. Первые аяты, которые получил Мухаммад, саллаллаху, находятся в 96-й суре Корана, в котором по сегодняшнему дню порядку. Это сура номер 96, аят номер 1 и 5, в которых Аллах Субхану Тааля говорит: «Читай во имя твоего Господа, который сотворил человека из сгустка, читай, и Господь твой щедрейший, который научил каламом, научил человека тому, чего он не знал». И это были посланы первые аяты, были посланы и переданы пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, в месяце Рамадана. По некоторым данным, ночь 21 Рамадана в 610 году по солнечному календарю, и тогда было пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, 40 лет. О том, что этот Коран был послан в месяц Рамадана, говорится в суре номер 2, ая 185, месяц Рамадан, в который ниспослан был Коран, руководством для людей. О том, что это конкретно в Лейлат Аль-Кадр, ночь могущества или ночь предопределения, говорится в суре номер 97, номер 1, поистине мы послали его в ночь могущества. Но этот Лейлат Аль-Кадр находится в Рамадане. Я еще раз подчеркиваю, что порядок послания аятов Корана не совпадает с порядком Корана и аятов Корана на сегодняшний день. И первые аяты были посланы пророку, это те аяты, которые находятся на сегодняшний день в сура номер 96. Почему я на этом останавливаюсь? Один раз я послушал дискуссию между одним мусульманином и одним христианином, два ученых. И этот христианин приводит какое-то доказательство из Корана и говорит: мне удивительно, вот первый аят такой, а второй аят такой. Имею в виду, сразу за ним идет аят. А как бы якобы ему показалось, что они противоречат друг другу. И в первый сразу этот ученый мусульман ему сказал: во-первых, сразу вы должны понимать, что если этот ая находится сразу за тем аятом, это не говорит о том, что они были посланы вместе. Может быть, между этим аятом и другим было время несколько лет. Но сегодняшний день, после собрания Корана в одну книгу, вот получился этот порядок. И мы говорим, как, откуда получился этот порядок, который сегодня присутствует и существует. Это ли тоже опять выдумка, наша выдумка, выдумка ученых, или выдумка Усмана, который собрал Коран. Об этом мы говорим попозже. Но это очень важно знать. Когда Аллах Субханаху ва Та'аля посылает какую-нибудь суру или аятов из Корана, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, обязательно учил этот аят своим сподвижникам. И причем в изучении Корана наизусть участвовали не один, и не два, и не три сподвижника. Это была задача многих сподвижников — запоминать аяты Корана, которые были посланы пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. И они между собой повторили, они учили друг другу. Ибн Масуд говорит свое очень известное слово: мы изучали Коран по 10 аятов. Мы изучаем 10, заканчиваем их, крепко их знаем, переходим на другие 10. Вот так. Они между собой. Даже есть такое о том, что мечеть пророка Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, иногда бывало в шум. Когда подходишь, шум поднимается от этой мечети, от групп сподвижников, сидящих и читающих между собой Коран. Значит, аят, который посылался, не оставался в стороне и без внимания. А наоборот, многие сподвижники, немало, я не говорю все сподвижники, но немало сподвижников стремились знать и выучить эти аяты наизусть. Я хочу здесь подчеркнуть одно. Потому что это очень важно. Мы сегодня привыкли к этим компьютерам и к машинам. И у нас память не важна. Даже я не знаю. Я, например, может быть, забыл уже таблицу умножений. Я не знаю. Но я не пример. Вот. Но те люди, когда во время пророка Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, именно араби в то время, они были известны своей сильной памятью. И было иногда достаточно одному из них услышать стихотворение, стоящее из более 100 строков, и он может его запоминать сразу. Вот эта характерность была известна для этих людей, без сомнений и в истории. Поэтому для него, я говорю, иногда мы сказали, если вы помните, увлеклись арабским языком стихотворений. Приходит один и читает стихотворение, никто не пишет, но уже многие уже запомнили его наизусть. Даже был такой халифа, но это попозже, я всегда повторяю эту историю, потому что она на самом деле показывает, когда он сказал, если один поэт напишет мне новое стихотворение, я ему дам вознаграждение весом золота. Имею в виду, принесет он это стихотворение на бумаге, я взвешивать буду, и какой вес даст, я дам ему золото. Но этот халифа, он мог запоминать с первого раза. А у него был служитель, у него, раб, который запоминал с двух раз. И рабина с трех раз. Ей достаточно. Вот приходит поэт, он ему рассказывает стихотворение. Он сам написал ночью. Он говорит, это что за стихотворение? Я же знаю его давным-давно. И он ему повторяет. А уже его раб послушал два раза. Он говорит, даже мой раб его знает. И зовет его, своего раба, он повторяет. А уже рабина слушала три раза. Даже рабина моя знает. И выходит его рабина и рассказывает. Вот какой ты говоришь, сам написал. Это же всем известно. Пока не услышал об этом мучении поэтов, один поэт, Аль-Асмай. Асмай был очень хитрым человеком. И написал так грамотно, что и мог играть словами, что даже хоть 100 раз послушай, не запомнишь. И написал стихотворение и пришел к халифа с закрытым лицом, чтобы не знал его. Потому что если узнает, что это Аль-Асмай, тут же скажет, нет, я не буду. Он сказал, кто ты? Он говорит, бедуин, из пустыни я приехал. Он говорит, давай свое стихотворение. У меня написано это стихотворение, у меня дома, я даже читать не умею это стихотворение. Ту-туп-ту-туп, ля-ля-ля-ля и так далее. Короче, кошмар. И он рассказывает Аль-Асмай, этот Аль-Халифа, у него компьютер сломался тут же. Не мог запомнить. Он говорит, ладно, где написал? Принеси, взвесить надо. Он говорит, знаете, я написал на большом камне, который стоит на спине моего осла на улице. Я сам не мог нести его до вас. Принесите камень, пожалуйста. И принесли этот камень, взвесили, чуть не все, весь золото у этого халифа не забрал Аль-Асмай. Но потом он открыл лицо и сказал, больше не мучи моих этих коллег. Больше не мучи их. Я хочу сказать, что арабы были известный, даже Аш-Шафии, радиаллаху анху, всем известно. Аш-Шафии, когда читал книгу, например, если он читает книгу, он обязательно закрывает одну страницу. Имею в виду, когда открывается книга, тут же открываются две страницы. Он для того, чтобы не запоминать сразу две страницы вместе, он закрывает одну страницу, смотрит на одну, а потом смотрит на другую. И так далее и тому подобное. Поэтому это очень важно подчеркнуть вот эту способность. Значит, Аллах Субханаху ва Тааля посылает какой-нибудь аят из Корана или какую-нибудь суру. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям обучает своих сподвижников между собой и дополнительно к всему этому, даже да, перед тем, как к этому прийти, и среди сподвижников пророка выделялись некоторые сподвижники своим знанием Корана, и которых Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям хвалил в том, что они знают Коран хорошо, и неплохо их знать. Это, например, Абдуллах бин Мас'уд, это Убай бин Каб, это Муаз бин Джабаль и Зайд бин Сабит. Даже Ибн Мас'уд, Ибн Масуд говорит такие слова, настолько он был увлечен знанием Корана, он говорит: «Нет, и клянусь тем, в руках которого моя душа, нет ни одного аята в Коране, чтобы я не знал, где и когда был послан». Нет такого аята в Коране, чтобы я не знал, где и когда был послан этот аят. Вот настолько он увлекался знанием Корана. Но дополнительно к этому, на этом Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям не остановился, имею в виду только обучать. Дополнительно к этому Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям велил написать этот аят Корана. И среди сподвижников есть известные сподвижники, которых мы зовем писатели Корана. Потому что именно одного из них Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям звал для того, чтобы написать то, что было послано ему. Это из писателей Корана, это Али радиаллаху анх, это Муавия радиаллаху анх, это Убей бин Кааб, это Зайд бин Сабит. Известны как писатели Корана, потому что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям обязательно при послании какого-нибудь аята из Корана, он звал тут же одного из них для того, чтобы он написал эти слова, эти аяты из Корана. Вот есть тоже такая история маленькая, как шутка получается, но говорят, что известно, что однажды был послан какой-то аят или суру, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям послал за Муавия: «Идите, зовите мне Муавия», чтобы он написал. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям не умеет, мы знаем хорошо, не умеет ни писать, ни читать. Муавия тогда кушал. Приходит к нему и говорит: «Пророк тебя зовет написать». Он говорит: «Скажите, я попозже приду, я кушаю». Вот. Потом опять посылает, тоже кушает. Вот. Но Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям рассердился и сказал: «Дай Аллах, чтобы никогда ты не встал ситым со стола. Дай Аллах, чтобы ты никогда не встал ситым со стола». И Муавия говорит: «Хоть дайте мне верблюду. Хоть дайте мне верблюдицу, я не могу. С того времени я никогда не встал ситым со стола, несмотря на сколько я кушаю». Вот. Значит, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям обязательно и конкретно были для него люди, известные как писатели Корана, которые написали этот аят или эту суру, которая была послана. Но здесь, конечно, мы должны знать, что это было писание аятов, было на отдельных предметах, а не сразу в одну книгу. Не сразу в одну книгу. На отдельных предметах. Иногда на костях, лопатках от верблюд или животных, очень широкие пишут. Иногда на коже от животных, иногда на пальмовых листьев и так далее. На отдельных предметах был написан Коран. И необходимо здесь подчеркнуть одно, что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, это очень важно, об этом мы однажды намекнули, но я еще раз повторяю. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям запретил своим сподвижникам написать его слова, его изречения. Хадисы пророка было запрещено их написать. Только Коран. И опасался Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям тем, чтобы в дальнейшем не смешались слова Аллаха с его словами. Даже чтобы это не произошло. Поэтому мои изречения, имею в виду изречения пророка Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, нельзя было и запрещено было сподвижникам написать. Поэтому отсюда мы знаем, что в истории начали писать изречение пророка очень поздно, после его смерти. И отсюда мы видим на сегодняшний день то, что существует достоверный хадис и недостоверный хадис. Именно из-за этого. Но это было в пользу того, чтобы Коран остался чистым от любого слова, любого человека, даже пусть это будет самого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Писать только Коран. И нет никакого слова, кроме Корана, чтобы написать. Вот таким образом, в течение 23-24 лет Коран посылается,
Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям фиксирует это с помощью писателей Корана, и масса сподвижников его изучают это наизусть. Вот таким образом, такие два пути. Путем написания, но на отдельных предметах, и путем изучения наизусть. Джибрил, алейхиссалям, приходил к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, каждый Рамадан. И в каждом Рамадане Джибрил, алейхиссалям, повторил Коран вместе с пророком. Повторил, имея в виду, то, что было послано на предыдущий год. Он повторяет. Последний Рамадан в жизни пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. А Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, умер, мы знаем, в Раби-аль-Ауэль, да? В тот день, когда он родился. Это значит, после последнего Рамадана не было много, несколько месяцев всего. Значит, уже как почти полностью, почти послан Коран. В последнем Рамадане жизни пророка. В этот Рамадан Джибрил, алейхиссалям, приходит к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, два раза. И повторяет с ним уже почти весь Коран, можем сказать. Может быть, некоторые аяты, я, честно говоря, не знаю. Но представьте, что осталось несколько месяцев жизни. Почти полностью Коран. Джибрил, алейхиссалям, повторяет с пророком полностью Коран. Два раза. И указывает ему уже тот порядок, который сегодня существует в Коране. Вот то, что Аль-Фатиха первая сура, то, что Аль-Бакара вторая сура, то, что первая сура называется Аль-Фатиха, то, что вторая сура называется Аль-Бакара. Многие ученые склоняются, ученые-мусульмане, склоняются к тому, что название сур на сегодняшний день и порядок сур на сегодняшний день установлен не пророком, а Джибрилом, а значит это Аллахом, а не пророком и не Османом и не его сподвижником. И при последнем повторении Корана полностью с установлением порядок сур и аятов присутствовал на эту встречу один из писателей Корана, это Заид бин Сабит. Заид бин Сабит присутствует при последнем повторении Корана наизусть. Последний аят, который был послан пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, это сура Аль-Бакара, сура номер 2, ая номер 281, в котором Аллах субхану тааля говорит: «И берегитесь того дня, в который вы будете возвращены к Аллаху, затем всякой душе будет уплочена сполна за то, что она приобрела, и они не будут обижены». Вот таким образом был послан Коран. И на таком уровне Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, умер, оставляя Коран. Значит, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, умер. Подчеркиваю, Коран был полностью написан. Вот это подчеркиваем, потому что многие начинают говорить, Коран же начали писать только во время Усмана, а это прошло почти 25 лет. Это или ошибка, или вранье преднамеренное. Потому что Коран был написан полностью при жизни пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Но, конечно, на отдельных предметах. Они собраны в одну книгу. И одновременно с написанием Корана многие сподвижники пророка знали его наизусть. И причем, я подчеркиваю, они очень бережно относились к знанию Корана. Вот, например, однажды один читает Коран, если я не ошибаюсь, у Ибн Мас'уд. Он читает ему Коран. А тот читает ему сурат Аль-Фатиха и говорит: «Вала Даллин». Я не тянул много. Здесь положено тянуть. «Вала Даллин». Он не тянул. Ибн Мас'уд сказал: «Я не так услышал от Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Я не так услышал. Я услышал «Вала Даллин». Вот так услышал. А то, что ты говоришь, это не знаю». Вот до такой степени они ухаживали и учили Коран. Изучали. И аль-хамду-лилля, вот эта традиция сохраняется до сегодняшнего дня. Сохраняется до сегодняшнего дня. Я иногда, когда читаю Коран у моего учителя, когда возвращаюсь, например, в Ливан, здесь вроде обучаю тогда, ну, в последнее время я не обучал, но в мечети обучал Коран и таджвид. Я приезжаю в Ливан, чуть не бьет меня палки мой учитель. Даже иногда полстраницы, чуть не 40-50 минут сидим, чтобы читать полстраницы. Потому что они допускают, что ладно, здесь не дотянул, ладно, это не меняет значение. Остановись. Вот буква должна отсюда выйти, а не отсюда. Вот это тянуть надо столько, ударений надо здесь, а не здесь. До такой тонкости. До сих пор. Имею в виду, именно когда вы подходите на самом деле к специалисту, который знает Коран. Умирает Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, на этом.
Возникает вопрос. А почему Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, во-первых, почему Коран не был послан сразу полностью? Почему в течение 23 лет посылается Коран? Они сразу полностью в одну книгу и все, и без проблем. Ответ на этот вопрос следующий. Во-первых, вот такое постоянное послание Корана в течение 23 лет, это и есть постоянная поддержка. Постоянная поддержка пророка и его сподвижников. Потому что в этом периоде Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сталкивается каждый день с проблемами. Иногда проблемы идеологического характера, иногда проблемы физического характера, когда нападает на них, когда наказывает, мучает его сподвижников. Иногда проблемы из-за того, что задаются вопросы, он должен на них отвечать и так далее и тому подобное. И для того, чтобы была постоянная поддержка, постоянная связь с Аллахом, Коран был послан не сразу полностью, а именно об этой цели и об этой причине послание Корана в течение многих лет говорил Аллах Субхану ва Тааля в сура номер 25, ая номер 32. И сказали те, которые не веруют, чтобы был ему ниспослан Коран за один раз. Так это для того, чтобы укрепить им твое сердце. Именно Аллах отвечает им, что Коран не был послан за один раз, а в течение многих лет, 23, так это для того, чтобы укрепить им твое сердце. И мы читали его по порядку. Вот первый ответ. Первая причина послания Корана в течение 23 лет. Вторая причина. Мы знаем, что некоторые аяты Корана являлись, опять-таки я повторяю, ответом на вопросы. А эти вопросы задавались иногда самими сподвижниками пророка. А иногда эти вопросы задавались людьми, не принявшими еще ислам, которые спрашивали пророка. Иногда для того, чтобы на самом деле узнать истину, а иногда просто для того, чтобы припираться. Но все-таки продолжались вот такие дискуссии. И иногда аяты Корана именно были посланы в ответ на какой-то вопрос. Или иногда на какое-то событие. Произошло какое-нибудь событие. Люди хотят понимать, кто прав. Хотят понимать суть от этого события. Посылается аят из Корана или сура из Корана. Объясняет, что и как было, и к чему, и что должно быть. Значит, тоже это, если бы был бы послан Коран за один раз, вот такой контакт, ответы на вопросы и на события не было бы. Третья причина. Мы знаем, что некоторые запрещения произошли поэтапно. Допустим, я один только пример привожу. И, иншаллах, может быть, нам удается говорить более подробно о запрещении алкоголя. Запрет алкоголя не был внезапным за один раз. Аллах Субхану Тааля запретил употребление алкоголя постепенно. Сначала Аллах Субхану Тааля указал о том, что в нем, в алкоголе, в вине есть и польза, и вреда, но его вреда преобладает над пользой. Это первый аят, еще не полное запрещение. Потом, через какое-то время, второй аят, в котором Аллах Субхану Тааля говорит: «Не приближайтесь к молитве пьяными». Опять это не полное запрещение, но приводит к ограничению употребления алкоголя, чтобы находиться на намаз, и мы знаем, читаем намаз 5 раз в день в трезвом состоянии. А потом только третий аят, который посылался в последней очереди, в котором полное запрещение, и когда Аллах Субхану Тааля запретил категорически употребление алкоголя и назвал, что это мерзость и деяние сатани. Вот если бы Коран был послан сразу полностью, такие этапы подготовки и такой постепенный запрещение поэтапный не могло существовать. То же самое относительно других запретов, допустим, это взятие процента от долга. Вот этот процент был запрещен тоже в двух этапах. Сначала Аллах Субхану Тааля запретил высокие проценты, а потом запретил любой процент, несмотря это маленький или большой процент. И так далее. Вот такое запрещение происходит поэтапно. И это позволило этому, то, что Коран был послан не сразу полностью. Четвертая причина, и немаловажная причина, это для того, чтобы облегчить сподвижникам запоминать Коран наизусть. Я еще раз повторяю, в то время печати не было, как сегодня, что сразу можно написать тираж по 1000 экземпляров и так далее и тому подобное. Раньше даже не все написали. Я не говорю о Коране, вообще я говорю, что не было возможности всю науку писать и так далее. И раз такое явление, что можно, что Коран мог быть написан только на отдельных предметах, и вот эти предметы не могли быть доступны всем сподвижникам, естественно. Значит, если бы был послан Коран сразу полностью, то не могли сразу написать так, чтобы все могли его читать и все могли его знать. А когда Коран посылается отдельными аятами, это помогает, время есть, чтобы эти аяты выучить, чтобы эти аяты знать, чтобы эти аяты изучать, а потом другие аяты. И это помогло сподвижникам выучить Коран наизусть. То же самое, что мы сегодня делаем. Если мы сегодня кто-то хочет из нас выучить Коран наизусть, он не за один день сядет его выучит. Он тоже отдельными аятами изучает. То же самое тогда. Это и немаловажно. Изучение для того, для облегчения запоминания Корана наизусть. И тоже одна из причин, о которой подробно поговорим попозже, иншаллах, это доказательство, чтобы являлось это доказательством тому, что Коран не написан был руками пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что Коран был послан в течение 23 лет. А потом только был собран после смерти пророка в одну книгу. Был написан полностью, но собран в одну книгу только после смерти пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. А после его собрания в одну книгу, мы видим, что эти аяты Корана, они находятся в гармонии между собой. И нет такого противоречия. Хотя, если бы этот человек сделал, представьте, что человек пишет в течение 23 лет, то сегодня одну суру, то завтра два аята, причем это на разных предметах пишется, они сразу последовательно, на разных предметах, а потом, через 23 года еще больше собирается в одну книгу, и мы получаем такую книгу, которая находится в аяте которого находится в крепкой связи между собой, взаимосвязаны, не противоречат друг другу. Это, конечно, здесь не мог человек так сделал. Потому что любой писатель в течение 23 лет Он меняет свое мировоззрение, меняет и то, что... И он противоречит себе постоянно. И об этом будем говорить, иншаллах, когда мы будем говорить о том, что Коран не мог быть написан руками пророка Мухаммада. Значит, не зря это. Послание Корана раздельно, а не сразу полностью. Следующий вопрос, который возникает. А почему тогда Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сам до смерти своей не собрал Коран в одну книгу? Почему это было так, чтобы его собрали только после его смерти, а не при его жизни? Во-первых, потому что сам пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, не знал, когда прекращается послание Корана. Вот такой вопрос можно задавать, когда мы думаем, что сам Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, является автором Корана, и он хозяин дела, и он может знать, когда что ему делать. Но здесь сам Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, не знал, когда прекратится послание Корана. Сам он это не знал, во-первых. Во-вторых, как мы сказали, что установка порядок сур и аятов Корана была только в конце жизни пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Еще осталось несколько месяцев до его смерти. Это в месяц Рамадан, последний Рамадан, как мы сказали. Поэтому здесь никак не мог Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, заранее знать, что первая сура это Аль-Бакара, Аль-Фатиха, вторая сура Аль-Бакара. Вот это основные причины того, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сам не собрал Коран в одну книгу. И давайте сейчас мы поговорим о состоянии Корана после смерти пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И когда был написан все-таки Коран в одну книгу. После Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, взял правление мусульман, как вы знаете, Абу Бакр, радиаллаху анху. Во время Абу Бакра некоторые начались новые проблемы, одна из которых, причем очень важная и коварная проблема, это то, что появился такой человек, зовут которого Мусайлама, который заявил о том, что он является тоже пророком, и он отказался от Абу Бакра и считал себя пророком, и начал собрать вокруг себя люди. И Абу Бакр, радиаллаху анху, выступил против него и воевал против него. И была в 12 году после переселения, по хиджри счет идет, была война, которая называлась Аль-Ямама. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, я хочу подчеркнуть, умер в 11 году после переселения по хиджри, по лунному календарю, в 11 году. Эта война случилась в 12 году. Значит, проходит всего лишь один год, или пусть побольше чуть-чуть, от смерти пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Во время этой войны против Мусайлама Аль-Каззаб, которая называлась битва Аль-Ямама, среди погибших сподвижников, среди погибших мусульман было 70 человек, знающих Коран наизусть. 70 человек, знающих Коран наизусть. Вот эта сама цифра еще говорит о том, настолько было много сподвижников, знающих Коран наизусть. Потому что в одной битве среди умерших, и, конечно, их начислялось не тысячами, а сотнями, и из них 70 человек знает Коран наизусть. Это еще раз подчеркивает то, что изучали Коран наизусть и выучили его немалое количество сподвижников, потому что они преподавали друг другу. И это о чем мы уже сказали. Поэтому Умар ибн аль-Хаттаб обращает на это внимание, что среди сподвижников, среди умерших погибших 70 знающих Коран наизусть. И он подходит к Абу Бакру, ради Аллаху ан, говорит ему, чтобы и предлагает ему, чтобы собрать Коран в одну книгу. Он говорит, что пока, если в этой битве 70 человек, если еще продолжает умереть знающих Коран наизусть, то дойдет до такой время, когда уже будет поздно сохранить Коран и собрать его в одну книгу. Поэтому надо, пока не поздно. Тем более, прошло от смерти пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям всего лишь один год. Сначала Абу Бакр, ради Аллаху ан, отказывается. Как бы отказывается не от того, что это неправильное мнение, а от того, что он боится брать на себя такую ответственность. И говорит, я не стану брать делать то, что сам пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям не сделал. Но потом все-таки Умар ибн аль-Хаттаб уговорил его, что нужно это сделать. И для того, чтобы это делать, нужно назначить руководителя. И они назначили руководителем этого дела Зайда бин Сабита. Зайд бин Сабит, один из писателей Корана, и к тому же из знающих Коран наизусть, еще самый главный, что это именно он присутствовал при последнем повторении Корана наизусть с Джибрилом, алейхиссалям, когда мы сказали, Джибрил повторил Коран с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям. Зайд бин Сабит тоже охарактеризовал это дело настолько это важным и ответственным и сказал, если вы просите меня собрать из камней одну гору, я думаю, что это было бы мне легче, по ответственности имею в виду, чем собрать Коран. Но все-таки потом, поскольку это не было его личное дело, что он только будет ходить, собрать. Это было в этом деле участвовали все сподвижники пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, которые были в живых, и их было очень много. И еще подчеркиваю, один год только проходит. Я на этом останавливаюсь, потому что, к сожалению, когда некоторые ученые, востоковеды, говорят о собрании Корана в одну книгу, они об этом собрании Корана не говорят. И начинают говорить, что это только Усман бин Аффан, ради Аллаху ан, только он собрал Коран в одну книгу. Это уже было 25-й год после переселения. И они как бы упускают этот момент, что нет, до Усмана еще Коран был собран во время Абу Бакра, когда еще не прошло много времени от смерти Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот этот момент, не знаю почему-то, многие о нем не говорят. Хотя это четко зафиксировано в истории ислама и в истории пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Каким образом собрали Коран? Зайд бин Сабит руководит делом. Приходит один сподвижник, допустим, и говорит ему, что я знаю один аят из Корана, который услышал от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Как поступал Зайд бин Сабит? Для того, чтобы принимать у него этот аят, должен был этот сподвижник соблюдать два условия. Во-первых, иметь при этом два свидетеля из сподвижников пророка, которые свидетельствовали, что тоже они услышали этот аят от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Значит, недостаточно, чтобы один сподвижник сказал. Он должен еще иметь два свидетеля. Значит, уже три сподвижника подтверждают истинность того, что этот аят был услышан от Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Это тоже очень важный момент. Тем более мы говорим о сподвижниках пророка. Мы не говорим о людях, скажем, заинтересованных в обмане и так далее. И это не было характерно для сподвижников пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и мы все их знаем прекрасно. Но несмотря на это, нужны два свидетеля. Еще второе условие. Вот этот аят, который заявляет какой-нибудь сподвижник, что он услышал от пророка, для того, чтобы его зафиксировать, должны найти его написан на каком-нибудь из предметов. Значит, параллельно идет проверка письменным путем и путем знанием по памяти. Значит, два свидетеля, и чтобы это было написано на каком-то нибудь предмете при жизни пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Только после этого этот аят принимается, что да, это правильно тут. И не забудем, что сам Заид бин Сабит является одним из знающих Коран наизусть. Вот таким образом и таким усилием всех сподвижников и без всяких, скажем, проблем и разногласий был собран Коран в одну книгу во время Абу Бакра, радиаллаху анх, когда еще не прошло много времени от смерти Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Это всего один год. Я подчеркиваю, без всяких разногласий и без всяких казусов. Потому что если бы, не дай Аллах, между собой дрались или спорили сподвижники пророка, если бы было бы это, и случалось бы это, то, конечно, это зафиксировалось бы в истории, потому что это очень важный момент. Причем важный тоже, тем более для тех, кто иногда хочет внушать сомнения в истинности Корана, который мы сегодня читаем. Поэтому Коран был собран усилиями всех сподвижников во время Абу Бакра под руководством Заида бин Сабита в одну книгу. Эта книга лежала у Абу Бакра, радиаллаху анх. А Абу Бакр после своей смерти, или эта книга была передана после смерти Абу Бакра Умару ибн аль-Хаттабу. После смерти Умара ибн аль-Хаттаба эта книга лежала у Хафса. Хафса – это дочь Умара ибн аль-Хаттаба и одна из жен, является одной из жен пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И лежал так у Хафса до времен Усмана, радиаллаху анх. Когда Усман взял правление мусульман, а Усман – это третий халифа по счету. После Абу Бакра – Умар, а после Умара – Усман. Вот таким образом, первое собрание Корана в одну книгу. Во время Усмана, радиаллаху анх, и уже это почти 25-й год после переселения, ислам распространился по земле. Распространился, и причем это исторически доказано, что именно во время Усмана была такая вспышка, и как бы подъем в плане распространения ислама на земле. И дошли даже мусульмане до, скажем, Азербайджана и до Армении во время Османа. И в Армении одно было такое событие, когда были мусульмане из разных стран мусульманского мира, и была возможна услышит Коран у мусульман разных стран, и такой как бы возник между мусульманами спор. Один говорит другому: я лучше тебя читаю, я правильнее тебя читаю. Вот такие были моменты. Один из подвижников, Хузайф ибн аль-Яман, услышав об этом, возвращается в город Аль-Мадина и говорит Усману: спаси Коран, спаси Коран, пока не разошлась мусульманская община. Конечно, Усман, радиаллаху анх, узнают об этом, даже говорят, что есть еще другой, о том, что одно время Усман услышал в Медине между читателями Корана такие вещи, что соревнуются, вот я лучше, я правильнее, и он даже тоже думал, если у меня здесь в Аль-Медине так говорят, а как в других странах? Как они, если те, которые находятся в том городе, в котором был Мухаммад, так уже начали считать, что я лучше, ты лучше, у меня ошибок меньше, у тебя больше. Если это оставят через несколько лет, что будет? И отсюда это было поводом для того, чтобы Усман, радиаллаху ан, еще раз собрал Коран, но уже не в одном экземпляре, а во многих экземплярах, для того, чтобы эти экземпляры раздавать по мусульманскому миру. И опять Усман назначает руководителем дела Зайда бин Сабита, который был еще жив. И опять Зайд бин Сабит не просто перепишет Коран от того экземпляра, который был написан во время Абу Бакра, но он еще опять проверяет, опять свидетели и опять заново все происходит. Написание Корана, но уже во-первых, в нескольких экземплярах, во-вторых, одним почерком, потому что это очень важно, что мы знаем, арабский язык имеет много разновидностей по отношению к почерку. И причем так они иногда отличаются. Поэтому Усман радиаллаху ан собрал на один почерк. И это даже написано, уже как стал известным почерком Усмана. Это не потому, что его собственный почерк, а именно потому, что почерк, на котором был написан Коран во время Усмана. Поэтому Коран открываете, вы находите в начале или в конце написано, этот Коран написан почерком Усмана. И подчеркиваю, здесь не имеется в виду руками Усмана, а именно называется почерком Усмана, потому что в его время это произошло. Одним почерком пишется Коран в разных экземплярах и посылается по разным странам мусульманского мира. И второй и главный отличие от собрания Корана во время Усмана от его собрания во время Абу Бакра, это то, что Усман велил принести те отдельные предметы, на которых был написан Коран, после того, как уже Коран стал написан в одну книгу и в разных экземплярах, все эти экземпляры, единичные, отдельные экземпляры, собрали и велил их сжечь, потому что следит за тем, куда пойдут эти экземпляры, и в чьих руках этот отрывок из Корана будет через 50 лет. Это невозможно следить. И отсюда возможно, если не дай Аллах, сегодня в чистых руках этот отрывок или этот предмет, допустим, камень, на котором какой-нибудь аят из Корана написан. А через 50 лет у кого он будет, никто не знает. И отсюда могут потом появиться искажения и добавления и так далее, и проблемы, чтобы проверять, на самом деле это добавка или это то, что было на самом деле во время пророка. Для того, чтобы такое не произошло, Усман очень мудро поступил и велел сжечь вот эти отдельные части и предметы. И здесь тоже я еще раз подчеркиваю. И в этом, в том, что это нужно, надо делать. Усман не нашел никого, чтобы он сказал, чтобы был против из подвижников. И не поднялся какой-нибудь шум и какой-нибудь спор, что ты делаешь и так далее. Это опять подчеркивает то, что Усман это делает при согласии с подвижников пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Что это не его собственное мнение. Итак, Коран пишется в разных предметах и посылается в разные страны мира. Один экземпляр, естественно, остается у Усмана, радиаллаху ан. И некоторые из этих экземпляров, я не знаю точно сколько, но даже сохранился тот экземпляр до наших времен, тот экземпляр, на котором на странице одной из страниц, из которого есть кровь Усмана радиаллаху анху. Потому что Усман, когда он его убили, когда он держал Коран в руках и читал его, капель крови попала на той странице, которую он читал. И именно этот экземпляр сохранился до наших времен, если я не ошибаюсь, он был даже в Советском Союзе и был передан после распада Советского Союза, если я не ошибаюсь, муфти Ташкента. Есть такие подтверждения этому, что именно этот экземпляр, для того, чтобы подчеркнуть еще раз, и любой, имею в виду, у кого возникнет сомнение, можно сравнить то, что мы сегодня читаем с этим экземпляром. Вот таким образом был собран Коран. Подчеркиваю, это второе собрание Корана. Они первые. Первый был еще во время Абу Бакра, когда еще не прошел максимум 1-1.5 года от смерти пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. А второе собрание, а уже это во многих экземплярах, уже во время Усмана радиаллаху анху. Но я что хочу в завершении подчеркнуть. Мы не должны отсюда понимать, что Коран сохранился только письменным путем. И что это было главное в сохранении Корана. Наоборот. Потому что написать Коран в одну книгу, или даже пусть экземпляры Усмана, пусть будет это 7, пусть будет это 9, 10, 11, на весь мусульманский мир однозначно недостаточно. Поэтому второй путь сохранения Корана более важный. Это путем обучения Корана, что от поколения в поколение, каждое поколение обучал другое поколение, как читать Коран и его выучить наизусть. Сподвижники обучали и преподавали тех, которые не были во время пророка, и тех преподавали других. И причем это в массовом порядке. Это не единичные случаи. И везде, на любом этапе истории ислама, мы находим в каждой стране не единичные люди, знающие Коран наизусть до сегодняшнего дня. И даже в тех странах, где основной язык это не арабский. Все мусульмане всего мира участвуют в сохранении Корана. И вот эта традиция выучить Коран наизусть продолжается до сегодняшнего дня. И, кстати, с другими книгами и откровениями Аллаха нет такого, чтобы люди знали, допустим, Библию наизусть от и до, причем в большом количестве. А Коран, потому что именно преподавался он и передавался он от поколения в поколение. И на своем первоначальном языке. Вот это тоже важно, что мы изучаем Коран, несмотря ты мусульман, араб или не араб, изучаешь Коран наизусть именно на арабском языке, а не на своем языке. Ты можешь переводы читать, ты можешь ознакомиться с тафсиром на своем языке, но выучить Коран наизусть только на арабском, для того, чтобы опять-таки не потерять основной экземпляр. И это привело к тому, что в каждом поколении находились и имелись люди, которые знали Коран наизусть. Вот этот путь очень важный, и важно его продолжать. Поэтому даже сегодня есть у некоторых людей, это присутствует, есть такое свидетельство, а это не находится у всех знающих Коран наизусть, а именно находится у человека, который он получал это свидетельство. Допустим, я прихожу и читаю Коран наизусть у одного ученого, который проверяет мои ошибки. Он в конце выдает такое свидетельство. Ты у меня читал Коран наизусть по такому виду чтению, потому что есть 7 видов чтения Корана. Я исправил твои ошибки. Я раньше читал Коран наизусть у моего учителя, и он назовет его имя. А мой учитель у своего, и везде имена звучат до самого пророка, а мой учитель у того, у другого, у этого сподвижника, этот сподвижник у пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, а Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям получил Коран от Джибрил, а Джибрил получил Коран от Аллаха. Вот такое свидетельство начинается твоим именем, кончается именем Аллаха. Я подчеркиваю, не любой человек, знающий Коран наизусть, имеет такой. Потому что ты должен для того, чтобы иметь такое свидетельство, найти человека, от которого идет цепочка. Это еще раз подчеркивает, что Коран Альхамдулиллях сохранился еще в грудях людей. Потому что то же самое. Если мы будем надеяться только на то, что написано, Коран же много зависит от того, как произносим, а как произнести правильно. Если мы будем написать Коран и оставить его, а не читать и преподавать. Через какое-то время появится такое поколение, которое не умеет читать Коран. И, к сожалению, сегодня мы это находим даже среди арабов, которые не интересовались этим, или их родители не интересовались. Они не умеют, несмотря на то, что арабы, не умеют читать Коран. Они читают Коран с массовым количеством ошибок. Коран, для того, чтобы произнести его правильно, ты должен это услышать, ты должен это узнать у преподавателя, а не просто взять Коран в руки. Потому что от произношения зависит много. Допустим, слово «ифм» – это значит «грех», а слово «исм», когда язык за зубами, это значит «имя». Вот для того, чтобы… и так далее, и тому подобное. Поэтому Коран должен продолжаться в этом направлении. Сохранение Корана должно продолжаться тоже в этом направлении в наши времена, несмотря на то, что уже печать, на то, что уже о том, что Коран уже написано во многих, в миллионах и миллиардах и так далее. Все равно вот этот путь не должны мы прекратить. И именно этот путь сохранил Коран. Когда была попытка его изменить, это было тоже в истории, когда англичане оккупировали Египет и выпустили Коран, изменяя один аят из Корана в сурат Ан-Ниса, сура номер 4, в котором в этом суре говорится: «Подчиняйтесь Аллаху и пророку и руководителям из вас». Они убрали из вас. Получилось так: подчиняйтесь Аллаху и пророку и руководителям. Значит, если это даже не ваш руководитель, это британец, это англичан, тоже вы должны ему подчиниться. Вот такой Коран выпустили. Но, конечно, долго жить не мог этот экземпляр, потому что они не думали, что в обществе в Египте сотни людей знают Коран наизусть. И эта ошибка была обнаружена. И тут же эти экземпляры сожгли мусульмане. Поэтому я хочу подчеркнуть, что Коран сохранился до наших времен в своем первоначальном виде, на котором был послан когда-то пророку Мухаммаду, без всяких искажений, без всяких изменений или добавлений, или убавлений. И мы можем с уверенностью говорить, что тот Коран, который мы сегодня читаем, это именно тот Коран, который Аллах Субхану ва Тааля послал пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям. И это произошло именно поскольку Аллах Субхану ва Тааля, и самый главный, потому что Аллах сам обещал сохранить Коран от всяких искажений и изменений, и об этом говорится в Коране, когда Аллах Субхану Тааля говорит: «Мы ведь послали Писание, и мы ведь его сохраним». Аллах обещал это. И обещание Аллаха выполнено и будет до Судного дня. Но это обещание реализуется именно через хороших рабов Аллаха, которых Аллах использует для того, чтобы выполнить свое обещание. И дай Аллах, чтобы мы были из этих рабов, чтобы Аллах нас использовал, и чтобы мы имели свой вклад в сохранение Корана и в передаче Корана своим детям и будущим поколениям. И дай Аллах, чтобы мы всегда ухаживали и руководствовались Кораном в своей жизни. И дай Аллах Субхану ва Тааля, чтобы мы имели такую честь участие в сохранении Корана наизусть. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.